Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 17 апреля 2019 года, 13 часов 1 минута в городе Москве. Теос продолжает свою работу, и мы начинаем переделки. На у микрофона Алексей Клименко. У меня сегодня в студии замечательный и добрый человек Андрей Тавров. Добрый день, Андрей Михайлович.
Добрый день.
Мы поговорим о страхе и о подлинном «я». Даст Бог, еще поговорим о духовности как вычитании. Вот. И мне хочется привести, ну, для меня очень важный, наверное, пример того, что происходило в соборе Парижской Богоматери, того, что делали пожарные. Для меня это прям вот один из важнейших таких вот уроков, знаков, потому что мы, вот я, к счастью, не увидел ничего, что писали про собор в понедельник, там все пропало, все сгорело, мы там все умрем, культура погибла, вот этого всего, слава богу, я не застал. Вот, во вторник, когда я открыл там Facebook, уже, как говорится, дело было сделано, вот, и начали появляться другие сообщения о том, что делали пожарники. Оказывается, пожарники понимали конструкцию, как все устроено. Они понимали, что сможет выдержать крыша, чего не сможет выдержать несущие конструкции. Они медленно, но верно делали свое дело в течение большого количества часов, пока народ орал, плакал, там, умирал и перерождался. Они делали свое дело. В результате, как мы все сегодня знаем, собор и все его святыни сохранены. Вот, и все, чем они занимались, они сохраняли несущие конструкции. Вот, и некоторые из людей, которые писали об этом, ну, составили такой список правил, что нужно делать. Первое. Потрать время на подготовку, изучи проблему максимально, потому что потом времени на это не будет. Второй пункт. Имей силы отстоять свое видение. Не дай никому тебе помешать. Вот здесь, наверное, духовность как вычитание. Очень важный такой момент, чтобы не присоединяться к истерике, к страхам, к ожиданию апокалипсиса, божьих казней и кар и т.д. и т.п. Делай свою работу. Да, вот, ну, в нашем случае, когда мы говорим о вере, да, это продолжай свое движение к Богу как источнику жизни и своей собственной глубине. Четвертое. Будь готов к тому, что никто не оценит добытый тобой результат, потому что как-то вот, ну, не до пожарных, когда кругом истерика. Пятое. Не рассчитывай на благодарность, но на самом деле я вот с этим уже не согласен. Я думаю, пожарникам много людей благодарны, особенно когда узнали, что все сохранено. И вот шестой пункт, я тоже думаю, он очень важен. Будь готов сделать это еще несколько раз, когда понадобится. И вот такие нехитрые правила, ну вот для меня лично это суммировать можно в одно, то есть знай, да, вот через что передается жизнь, занимайся этим, никого не слушай, ни на кого не смотри, кто в этих, в этом обмене не принимает никакого участия, ну и рано или поздно жизнь победит. И это великолепное напоминание того, в принципе, что делал Спаситель в своих страстях в моменты своего земного служения. Да, вот он шел в единение с Богом, творил то, что Отец ему показывает, говорил то, что Отец ему показывает. И вот, переходя, наверное, к теме того, о чем мы сегодня будем говорить, можно сказать так радикально даже, да, что Бог, сущий, настоящий, подлинный, есть мое глубинное «я». И вот если мы до этого дорастаем и от этого учимся жить, то тогда жизнь будет приобретать совершенно другие краски и по-другому будет житься. Ну, я, так сказать, свое вступление сделал. Андрей Михайлович, вам слово. Я тут буду еще вклиниваться по мере необходимости, но в общем и целом слово вам.
Спасибо. Знаете, вот эти правила действительно замечательные, но мне кажется, что не рассчитывай на благодарность, это очень уместное замечание. То есть принимай благодарность с радостью, но не рассчитывай на нее. Не будь зависим от того, поблагодарят тебя или нет. И это очень грамотно, на мой взгляд. И когда вы говорите о том, что Бог находится внутри, Царство Небесное внутри нас, да, Бог находится внутри нашей личности, и я абсолютно с этим согласен, но приходится делать вот какое замечание, что мы живем в дробном мире. Мы живем в мире, где на наше внимание претендует невероятное количество организаций, людей. Я вот пока дохожу от дома до метро, а там идти-то всего 5 минут, ко мне 2-3 раза подойдут, пытаясь впихнуть что-то, какую-то рекламу, чтобы я пошел и купил. Не говоря уже о том, что когда я сейчас смотрю какой-то фильм через Яндекс, допустим, Яндекс.Фильм, то там все время пасется реклама. Что такое реклама? Это движение денег. И почему им важно так мое внимание? Почему вот этим организациям важно мое внимание? Потому что мое внимание – это моя энергия, да? Деньги – это тоже энергия. То есть кто владеет моим вниманием, я на того и работаю, тому я отдаю свою энергию, включая деньги. И вы знаете, эта ситуация в нашем дробном мире кому-то нравится, особенно в юности, да, что мир дробный, что вот там повеселиться, здесь поболтать, здесь еще что-то и еще что-то. Но дело в том, что в юности обычно у тебя больше энергии раз, а два, ты не замечаешь, что ты находишься на периферии мира, потому что сама внутренняя энергия, еще там большой запас, она яркая, она сильная. Но, знаете, она начинает гаснуть довольно-таки быстро. Где-то у кого-то с 25 лет, а у кого-то еще раньше мир начинает выцветать, потому что энергии не хватает. Она раздроблена, ее выкачивают, и компенсироваться ей очень трудно. И вот мы живем в этом дробном мире. Опасность этого дробного мира, когда наше сознание раздроблено, наше сознание не имеет возможности сфокусироваться, а, следовательно, накопить энергию, достаточную для того, чтобы правильно смотреть, правильно действовать, правильно думать, правильно слушать и правильно говорить. Для этого нужна энергия, потому что это не так просто, как может показаться. Вообще физики сейчас приходят к заключению, что Вселенная – это скорее энергия. Но это стало ясно уже после знаменитой формулы Ньютона, E равняется mc квадрат, что энергия – это некоторое бесконечное присутствие энергетических пакетов в форме звезды, в форме улитки, в форме человека, и в его материальной форме и так далее. И более того, некоторые физики и философы говорят о том, что Вселенная по своей структуре, она не имеет твердых каких-то атомов, что это, собственно говоря, чистая энергия, которая образует вот эти самые объекты, в связи с разницей отношений, что это чистое отношение, что там нет того, что мы привычно называем кирпичики. К чему я все это говорю? К тому, что все взаимопроницаемо. Нет таких вещей, скажем, там планета Юпитер, на которую, кажется, я ее не вижу, я о ней ничего и не знаю, и я не могу никакого влияния на нее оказать. На самом деле это не так. На самом деле энергия на энергию всегда оказывает влияние. И все, что мы делаем, все, что мы мыслим и все, что мы говорим, имеет последствия в этом мире бесконечной энергии, как работающий как на прием, так и на отдачу. И вот смотрите, что происходит. Я начал говорить о раздробленности. Раздробленность внимания – это раздробленность человека. И о раздробленности человека начали говорить в связи с большими городами, в связи с возникновением техники. Еще в начале прошлого века великие писатели, один из них Джеймс Джойс, вы, наверное, знаете, может быть, не читали его толстый роман, не осилили. Я в свое время осилил с некоторым трудом, но поскольку я филолог, мне это интересно было. И вот что же он вводит в литературу? Считалось, что он сделал огромное открытие. Он вводит поток сознания. И я когда читал, я думал, как здорово поток сознания. А потом я услышал от одного очень умного человека с большим духовным опытом, что поток сознания – это совсем не здорово. Это здорово то, что писатель обратил внимание на вот это вот, на это заболевание человеческого ума, который мыслит не конструктивно, а как акын, который едет на ослике, увидел колодец, запел про колодец, увидел птичка летит, запел птичка летит, но еще более интенсивно. Потому что если вы прочитаете несколько страниц из Джойса, вы увидите, что чего там только не напихано, и все подряд. И денежные проблемы проскальзывают в этом потоке, который не контролируется никак, и зачастую даже нами не осознается. Вот этот поток мыслей, который течет сквозь нас, сексуальные проблемы, какие-то мифологические архетипы, пейзаж и дома, которые встречают, содержимое лавок, которые встречаются, торговых лавок, которые встречаются по пути. И все это образует некую непрерывную жвачку, непрерывный поток, месиво, которое через нашу бедную голову протекает. И это невероятное количество частностей. И вот смотрите, некоторые из них обладают вниманием нас не только загипнотизировать, но и блокировать. Блокировать нашу энергию. Это те сферы жизни, которые связаны с опасностью, со страхом. Это сфера жизни денежная, сфера жизни личностная, сфера жизни, связанная со здоровьем. Вам ставят неправильный диагноз, говорят, что у вас неизлечимая болезнь, человек это блокирует, сразу теряет возможность. Потом выясняется, что это неправда. Что же, и он начинает жить дальше. Он радуется, у него все в порядке какое-то время. Что же здесь происходит? Ведь человек не изменился. Он как был человеком, так и что изменилось? Изменилась информация, которую он получил. Одна информация, что у него смертельная болезнь. Вторая информация, что эта болезнь отсутствует. То есть просто вошли в слова. Просто внимание человека было привязано к такой информации, которая его заблокировала. Все это настолько уже сейчас испытано, что манипулировать человеческим сознанием достаточно легко при помощи вот той самой информации о пожаре. Допустим, обратите внимание, что вся эта бесконечная лента, что там был, какой там был двигатель, какая там была энергия, сострадание нет, любовь нет. Все-таки прочитывалось, что двигатель-то страх, страх прежде всего за себя при получении таких известий. Некоторые рады, что это не с тобой случилось, а с кем-то другим, там весь этот ужас. Я не говорю уже о самых грубых реакциях, которые тоже были. Так вам и надо, типа. Вот. Зачем я все это говорю? Наша тема сегодня, да, духовный рост через вычитание. Так вот, эта дробность, она создает бесконечную множественность, бесконечную сумму, которая все более и более плюсуется. И я не в состоянии удержать самого себя. Я тону, я теряю себя в этой множественности. И если мы перечитываем внимательно Евангелие, то мы помним, какие там есть вещи, которые заставляют нас задуматься о единстве и о множественности. Например, ситуация с Марфой и с Марией, когда Христос говорит такую формулу, что «Марфа, ты о многом хлопочешь, а одно только нужно». Одно только нужно. Или, например, когда он говорит, что у богатых очень много забот, которые порождены суммами денег и о том, как с ними обращаться, и он говорит, что легче верблюду войти в игольное ушко, чем богатство с этим множеством имущества, денег, забот, как это все потратить, куда это все пристроить, что еще купить, перепродать и так далее. Опять этот разговор идет о множестве. И в конце концов он говорит такие вещи, что он предлагает нам отринуть себя самого, да? Отринуть себя самого, взять его крест и идти за ним. Что же он предлагает отринуть? Меня самого истинного? Но это был бы абсурд, если бы он предлагал мне отказаться от себя самого истинного. Нет, значит, есть во мне я сам неистинный, о котором и идет речь, когда он говорит «отринься от себя самого». Отринься от себя самого неистинного. Что же такое «я сам неистинный»? К сожалению, это то, чем большинство из нас живет 24 часа в сутки. Это ложные представления о мире, это ложные представления о Боге, это ложные представления о людях. Это масса желаний, это масса страхов, это масса воспоминаний, масса забеганий вперед. Весь этот комплекс называется эго, эгоизм. Это наше ложное «я», вокруг которого все крутится. И именно эгоизм любит набирать невероятное количество сумм, вещей, воспоминаний, планов, страхов, обид, каких-то манипуляций, пытаясь проконтролировать весь мир. И там невероятное количество всегда собирается дробностей. И поскольку мы знаем, что мы там, где наше внимание, то когда мы обращаем внимание на то, что нам подсовывает эго, мы теряем себя автоматически. Потому что мы не есть эта дробность мира, а мы есть на самом деле единство мира. И когда Господь говорит «одно только нужно», Он имеет прежде всего единство мира. И вот что еще интересно в этом плане. Человек по природе своей создан как творец. Он не может не творить. Но у него есть выбор. Либо творить что-то светлое в мир, прибавляя к жизни жизнь, либо вычитать, творить что-то темное. Не творить мы не можем. И вот смотрите, вот я долго не мог понять одной простой вещи, что я творю каждый раз, когда отдаю кому-то свое внимание. Например, я могу увидеть цветок и пойти дальше. А один японский поэт по имени Басё складывает такие три строчки. Я иду по дороге, немножко своими словами сейчас пересказываю. Под забором растет пастушья сумка. Бог ты мой. А знаешь, что такое пастушья сумка? Это крошечная такая растенница, которую вообще и не увидишь. Но вот он увидел его. И те, кто не видели эту пастушью сумку, этот маленький цветочек, который заключает в себе существование всей остальной вселенной, которые есть проявление Божьей любви, мудрости, невероятной красоты, они не создали, они не приложили красоты к красоте, они не создали этой красоты. А Басю создал эту красоту, потому что он это увидел. И, или когда человек смотрит, допустим, на птицу, один смотрит мельком, другой создает птицу заново. Весь этот мир – огромный, огромную энергию, огромную мысль. Мы можем и даже не можем, а мы не можем не формировать каждую секунду нашей жизни. И вот поэт формирует его таким образом, что этот крошечный цветок сияет уже сколько веков. И каждый, кто прочитывает это, если захочет, может проникнуть в это озарение, которое испытал поэт 200 лет назад, 300 лет назад. Что такое озарение? Это как раз видение глубинной реальности мира. И вот либо мы видим эту духовную реальность, невероятно прекрасную, бесконечную. Цветок уйдет, его красота не уйдет, потому что она завязана на духовную основу мира. Либо мы не видим, и в зависимости от этого мы творим либо один мир адский, либо другой мир райский, как Басю. И об этом сказано также в Новом Завете, когда апостол Павел говорит: «Вся тварь стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божиих». Что значит откровение? Это вот того самого озарения, видения реальности со стороны человека, которое делает мир просвещенным, светлым, прекрасным, не утратившим своей связи с Софией Премудростью, с Божественным Логосом. Такой человек, как Басю, видит мир так, как он задуман, так, как он задуман Святой Софией, которая была художницей, да, которая творила этот мир. И в связи с этим, когда собачка на меня смотрит или птица прилетает мне на балкон, судьба мира во многом будет зависеть от того, как я эту птичку вижу. Если я вижу в ней Бога, Его мудрость, Его свет, Его красоту, то я один импульс посылаю в мир. Я изменяю мир. Любая моя мысль изменяет мир. Любое мое восприятие изменяет мир. Поэтому в Евангелии Господь говорит, что за любое слово дадите ответ. Понимаете, за любое слово, да? Словом своим осудишься и словом своим оправдаешься. Ведь сколько слов говорится, убавляя красоту мира, ставя блоки для красоты мира. И совсем на таких людей, которые такие вот слова бессмысленные говорят, бесполезно животным уповать и ожидать от них откровений. Не будет от них откровений. А откровение от какого-то запыленного странника, который увидел в этом цветочке всю Вселенную, понимаете, я вот сейчас вот говорю такие поэтические вещи. Вот он увидел всю Вселенную. Ну, как же, он поэт. Он там что-то такое придумал себе, что там вся Вселенная.
Фантазер.
Фантазер. Но на самом-то деле это мы фантазеры. И вот этот вот несчастный мир, в котором мы сейчас пребываем, исполненный страхами, мир, исполненный завистью, с отравленным воздухом, отравленной водой. Мы ставим фильтры, мы стараемся не задерживаться на тех магистралях, где много автомобилей, чтобы там не дышать этим воздухом. Этот мир мы создали. Мы его профантазировали, и мы его воплотили. Бог такой мир не создавал. И я думаю, что святые его поэты, которых мы считаем фантазерами, они-то как раз придерживаются реальности духовной мира. А этот вот этот мир, который сейчас стоит, в общем-то, на грани катастрофы во многих отношениях, профантазировали как раз обычные люди, которых называют здравомысленными, которые заботятся, чтобы побольше денег, побольше удовольствий, побольше безопасности, побольше хорошей еды и все такое, когда инстинкты идут впереди. Вот где возникает фантазия, вот где возникают химеры, и они обретают реальность, они становятся жесткой реальностью, которую выдумали себе люди. Как возникает творение, как мы творим? Я вот еще раз хочу сказать о том, что мы не можем не творить. Это несколько этапов. Сначала возникает мысль, потом возникают слова, за каждое из которых мы дадим ответ. Слова ведут к действиям. Действия преображают материальное окружение мира, его состав. Все начинается с мыслей. И если мысль неправильна, а большинство мысли большинства людей неправильно, то от мысли к действию идет неправильная цепочка и кончается отходом от того, как мир предполагал видеть Бог через нас, через Адама, от того плана, который стоял перед Адамом, от того плана, при котором человек будет, эволюционируя, просвещая себя самого, преображать мир. Ведь отдельным святым это удавалось, и им удавалось общаться с медведем. Действительно, в исполнении пророчества Исаии, когда младенец ляжет рядом там...
С... И с волком у нас, да, Франциск?
Да, и с волком, как Франциск. То есть Франциск почему нашел язык общий с волком? Потому что он думал правильно, он чувствовал правильно, он говорил правильно, и он действовал правильно. То есть он попал в гармонию. Вот он-то и жил в духовной реальности. Он-то и реализовал свое истинное «я». Потому что истинное «я» находится намного глубже, нежели эго. Эго находится на поверхности. Знаете, вот как в моем детстве был такой аттракцион в парке культуры. Крутящееся колесо, колесо смеха. И задача была... встать на это колесо, оно начинало раскручиваться, и вот удержаться на нем. Оно довольно-таки скользкое было. И чем быстрее оно крутилось, тем больше народ слетало оттуда. Был один единственный шанс удержаться, в самом центре этого колеса встать. Но там мог удержаться только один человек. И вот это похоже очень на работу эго. Потому что эго крутится с невероятной силой. Мы просыпаемся, колесо уже крутится. Уже пошли мысли. Так, у меня сегодня столько-то встреч. Так, мне надо вот сегодня еще на радио. Готов ли я? Да вроде не очень. Надо еще что-то почитать. А потом ко мне придут люди. А вечером у меня еще одна встреча. Надо поехать забрать книги. Вот оно. А Господь говорит, одно только нужно. А что же одно нужно? Остать в центре колеса. В самом центре колеса движения нет вообще. Там неподвижная ось. И вот об этом устройстве мира древние люди хорошо знали. И в таких великих книгах, как, например, «Дао Дэ Цзин», как «Библия», как то, что осталось от высказываний Гераклита, там все это есть. Вселенная – это сочетание движения и неподвижности. И если мы живем только в движении, и внутри себя не нашли неподвижности, в которой, собственно, мы располагаемся, наша духовная реальность, и она является приоритетом на первом месте, потому что если мы ориентируемся только на бесконечную работу множественного эго, существующего в больном, разорванном времени, которого тоже нигде не существует, кроме как в моей голове, потому что время – это мысль, ни о каком контакте с реальностью не может быть речи. Для того, чтобы обрести контакт с реальностью, мне надо остановиться. Мне надо уединиться. Мне надо перестать бежать вместе со всеми. Даже Христос уединялся на ночную молитву. И когда Он учил молитве, он говорил: «Войди в комнату свою, закрой дверь за собой, уединись». Или молись с теми, кто тоже находится в том состоянии, что и ты, который ищет точку сборки, который стремится от этого периферии мира, кричащий, визжащий, куда-то падающий, как вот на этом колесе в парке культуры, войти в точку центра, сделать духовное движение туда, где ось мира, где ось Вселенной, где ось всего, где нет движения, где есть «Я сам истинный». И вот, когда нам это удается, удивительные вещи происходят. Но надо сказать, что эго настолько цепкое, и мир, который нас окружает, настолько заинтересован в том, чтобы это эго жирело, чтобы оно росло, чтобы оно становилось все более и более мощным. Потому что человек с сильным эго, им легко манипулировать. Его очень легко направлять туда, куда надо. Человека духовного, с ним манипулировать не получится. И вы знаете, когда цыганки делают предсказания, они знают, что линии на руке работают для человека, который живет своим эго. Но если человек добился просветления, вошел в мир духа, вошел в мир реальности, линии не совпадают, с ним не перестает случаться то, что ему написано на ладони. Потому что он там, где это не работает. И вот то, что вы сегодня правила эти пожарные прочитали, совершенно замечательная вещь, которая защищает от манипуляций, которая дает защиту от суммы, от атаки других эго, находящихся в страхе, в растерянности. Ведь каждая наша мысль, которая приходит нам в голову, во-первых, она не имеет собственной сущности, потому что она приходит не от Бога. Она приходит сама по себе. Она ничего не значит. Она ровно ничего не значит. Но в моих глазах она кажется в эту секунду. Через 2 часа я забуду про нее вообще. Но в этот момент, когда она пришла, мне она кажется настолько весомой, настолько наглядной, настолько важной, что все остальное рядом с этой чепухой забывается. И поэтому так важно задавать себе вопрос, где я сейчас? Каков масштаб моих действий? Если я нахожусь в суете, если я нахожусь в страхе, если я нахожусь в какой-то захвачен сильной эмоцией, я не нахожусь в реальности в этот момент. Но когда я начинаю следить за этим страхом, осознаю, что я в страхе, осознаю, что мной владеют сильные эмоции, в этот момент я вхожу в реальность, в ее начало. Я начинаю прикасаться к реальности, потому что смотрит на страх, смотрит на сильную эмоцию мое истинное «я». Вот мое истинное «я» является наблюдателем. Оно никуда не бежит, оно ни к чему не торопится. Для него время течет совершенно по-другому. А вернее говоря, в глубинах своих очищенное мое истинное «я» пребывает там, где времени нет. Там, где нет экзистенциального больного времени. Там совсем другое измерение. И вот именно в этом измерении мы видим реальность мира. То есть, что же предлагает мне? Что мне предлагают духовные книги и, прежде всего, Евангелие, найти вот это вот одно. Потому что на самом деле все одно. На самом деле, для того, чтобы мне постичь реальность, мне нужно увидеть, что объекты мира и духовная сущность мира, формы мира и его духовная сущность – это нечто одно и то же. Это все одно. Но для этого мне надо отвлечься от тех объектов, а мысль – это тоже форма, это тоже некоторый прозрачный объект, который забирает все мое внимание. Что я имею в виду, когда говорю, что мир един? Мы можем прибегнуть к следующему сравнению. Я уже говорил, что каждый объект – это энергопакет. Пакет некоторой энергии. Любая форма – это пакет. Посмотрите, любая форма, лампочка, этот микрофон, в который я говорю, этот стол, мое тело, эти стены, можно сравнить с волной энергии. Волна, бегущая в море, в пруду, в океане, это некоторая форма. Но это форма, которая не может существовать без других форм. То есть, если вы вырежете хотя бы одну волну, то импульс перестанет передаваться. Бегущая волна перестанет передаваться. Вот этот бегущий волнообразный импульс, он замрет, он кончится. Поэтому в одной волне находятся все предшествующие волны. То есть, волна состоит не столько из себя, сколько из всего остального. Мы знаем, про это говорил такой физик, как и философ Фритьёф Копра. Он говорил, что Вселенная голографична. Про это говорил великий русский поэт Тютчев. Он говорил: «Все во мне, и я во всем». Он пережил этот миг и уложил его в стихотворную строку. «Все во мне, и я во всем». То есть нельзя сказать, что мир отдельно, и я отдельно. Мы перетекаем друг в друга. Больше того, я когда впервые читал Бердяева, у него есть такое высказывание, замечательное совершенно, что личность больше государства, личность больше Земли, личность больше Вселенной. И я никак не мог понять, как же это личность больше Вселенной. Сейчас интуитивно мне удается это понять. И вы знаете, тут существует несколько упражнений, которые я вам советую. Например, никуда не торопясь, где-нибудь в парке или вечером, подойдя к окну, увидеть пейзаж, увидеть эти деревья, увидеть эти темные какое-то движение, дали, направить туда руку, указать на это и сказать: «Это я». Это удивительное ощущение. Все вдруг оживает. Оживают деревья, становятся родными. Они как бы продолжают часть тела. Они как бы продолжают мой внутренний духовный мир. Я говорю: «Это я», указывая на небо. «Это я». У меня прежде не получалось, а сейчас небо становится родным, и я чувствую его продолжение. Продолжение как своей души, так и своего тела. Или я думаю, что когда Басё увидел эту самую пастушью сумку, у него вот этот импульс «это я», он был спонтанным и непроизвольным, потому что он был монахом. И такой тип мышления был для него свойственен. Это я. Весь мир – это я. И я не отличаюсь от мира. Значит, смотрите, с одной стороны волна переходит в волну. И если вынуть одну единственную волну из этой цепочки, вся система исчезнет. То есть все, что существует в мире, все, что волнуется в мире, вся сумма объектов, она переходит в меня. И если меня вынуть, исчезнут все волны. Если мое существование вынуть из мира, исчезнут все волны. Если вынуть из мира все остальные формы и объекты, их существование, то исчезну я. Вот что имел один поэт, когда говорил Богу, Франциск, ангел Силезский, замечательный поэт, который писал «Мистик», короткие стихотворения, он говорил: Если тебя, Господи, не будет, то и меня не будет. Но если меня не будет, то и тебя не будет. Вот одно с другим, понимаете, их нельзя оторвать. Бог не объект, и человек не объект. Это все некоторое единство. И он парадоксальным образом, заостряя вот такое, эту ситуацию, говорит, что если меня не будет, то и тебя не будет. Это одна неразрывная связь. И есть, как мы увидели, связь волна с волной, но есть и другая связь. Волна и вода океана. Вот вода океана – это Господь. Это то бесконечное, что мы не можем назвать. И я, конечно, сейчас говорю очень условно, говоря о воде океана, но зато наглядно. Волна одновременно и форма, и вода. Одновременно и что-то непохожее на воду, как таковую, но, с другой стороны, это все равно вода. И вот волна – это моя личность. Вода – это Бог. И моя личность, и Бог – это вода. Просто волна имеет некоторую форму, не похожую на форму других волн. Они все разные. Но если взглянуть на это чуть-чуть с другой стороны, и то, и другое – вода. Потому что во мне есть, как, если уж говорить в границах строгого богословия, во мне есть вещи сотворенные, да? Например, мое тело, там, скелет, вся вот эта материальная сторона, мои мысли. И есть вещи нетварные, то, что Господь вдунул в меня. И вот это моя нетварная природа, моя личность не относится к разряду мира материального. Это уже то, что не относится к рисунку волны. Это то, что есть вода. Это то, что от Бога. Это его дыхание. Помните, при сотворении он вдунул в ноздри Адаму себя? Вот это то, что является моей истинной личностью. И теперь становится постепенно ясно, сколько мне надо вычесть домыслов, страхов эгоистических, сколько всего этого бреда, сколько этого потока сознания, который общество не заинтересовано этот поток сознания очистить. Наоборот,
усилить.
Есть один единственный человек на свете, который заинтересован его очистить. Это я. Ну и мои друзья, которые мне помогут, конечно, в этом направлении. Но они не заинтересованы в том, что вот именно бы Андрей Тавров вот ходил и светился. Они помогут, я знаю, они любят меня. Но заинтересованность, причем очень сильная, должна быть только у меня самого. И не в том, чтобы ходить и светиться, а в том, чтобы попасть в реальный мир, куда меня Бог призвал. Вот войти из мира эго, из мира разорванного времени, из мира своих страхов, домыслов, из мира кривых зеркал, из мира карикатур, галлюцинаций, из мира коллективного безумия, войти в тот мир, который для меня приготовил Бог. И оттуда, используя свой потенциал творческий, просвещать тот мир, который ждет моего откровения, с любовью посмотреть человеку в глаза, с любовью посмотреть на синичку, которая прилетела на балкон, с любовью посмотреть на камень, на дерево, на корову, на горизонт и сказать: это я. Волна с волной неразрывна. И я тоже самое неразрывен с Богом. И вот это вот великое единение – это то, ради чего стоит прилагать большие усилия. Я не могу сказать, что я все время мне удается пребывать на таком хорошем уровне. Но время от времени удается. И знаете, после молитвенных размышлений или другой формы медитации, какое-то время я вижу, насколько красив мир, насколько он потрясающе прекрасен, насколько он изощрен, насколько он сделан, обладает такими звуками и формами, которые никакой художник не достигнет. Вы знаете, мы недавно с женой ходили на могилу Владимира Соловьева, и вот там ко мне пришло созерцательное состояние, и я там кто-то посадил, это мой любимый философ и поэт, и там кто-то посадил розу. И вот она только-только набухла у нее почки. И это можно либо увидеть, либо нет. И вот я увидел, что сама жизнь, она там присутствует. И что человек, которому посвящена эта могила, он жив. И он в этой розе находится, и в этих набухнувших почках. И это в состоянии медитации, когда эго, наконец, умолкает, это настолько прекрасно. Это не менее прекрасно, чем сияние всех звезд всей Вселенной. И это не менее сильно. И это не менее глубоко. Кто в этот момент творил? Бог через меня творил эту Вселенную, в которой торжествует жизнь на могиле. И что могила – это место жизни, а не место смерти. Вот это, я считаю, нам, для нас такое задание, во всяком случае для людей верующих. Сотворить из земли место жизни, а не место смерти. И как это делается, нам сказано, и у нас много подсказок и помощников. Ну вот в основном я про это хотел сказать.
Ну, я хочу добавить буквально несколько штрихов, ну, приземлить как Священное Писание. Ну вот для меня все, о чем вы говорили, наверное, распаковывается в Евангелии от Иоанна, 8 главе, где Иисус говорит, что познайте истину, истина сделает вас свободными. Где он говорит, прежде нежели был Авраам, я есмь.
Да.
Да, и он говорит,
абсолютно
что...
Абсолютно алогичное заявление.
Да, он говорит, ну, фарисеям, он говорит, вы хотите что-то от меня, там, обвиняя меня в каких-то богохульствах, но это вообще история не про меня. Это история про то, что я видел у своего отца, что я слышал у своего отца, и что я видел, он собирается делать. То есть его внутренняя ориентация вообще не была про него. Да, вот как мне нравится, как Антоний Суржский говорит о грехе, что грех – это потеря контакта с Богом, как с источником жизни, и потеря контакта со своей глубиной, то есть размыкание вот этой замкнутости на себе. И как сегодня бы мы говорили, это синхронизация, да, вот с домашней какой-то базой, с домашним там своим компьютером, если так можно сказать, да, вот, ну, для нас с источником жизни. И здесь получается, что это вообще история не про нас. И когда это про нас, это и есть отсутствие духовной жизни. Когда это вот что мы видим, что мы слышим, что мы в глубине своей личности воспринимаем от жизни, от любви, от Бога, от истины, и как вот в творческом, да, акте, в любви это осуществляем, вот здесь происходит действительно настоящая жизнь. И вот для меня эти слова из послания Коринфянам 15 главы в 49 стихе, который апостол Павел произносит в главе про воскресение, для меня они во многом такое вот, ну, домашнее задание, скажем так, постоянное. Он там говорит очень просто. «И как вы носили образ перстного, так носите образ небесного». Он говорит, что вот вы видели у Бога, что вы слышали у Бога, что вы видели Его делающим, каким вы Его воспринимали, то в свою жизнь, в реальность и переносите. Всего доброго, дорогие друзья, и спасибо вам большое, Андрей Михайлович.
Спасибо.